по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 829-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Ой, друзья, какие классные от вас комментарии. Вот просто я читаю и удивляюсь, и я благодарю Бога. И иногда просто вот улыбаюсь, потому что, ну, бывают очень веселые вещи, которые вы пишете. Иногда вы пишете очень грустные вещи. Иногда на одну и ту же передачу, на одну и ту же тему приходят совершенно противоположные комментарии. Например, пишет Марина: «Спасибо, понятно, все время думала об этом, противоречии, святые или не святые». Значит, вот Марина пишет, что ей все понятно. Фрей Фей пишет: «Все так запутано». Вот Марине все понятно, Фрей Фей все так запутано. Как интересно, да, вот разные люди. Я отвлекся, на самом деле надо все-таки сказать наши вводные вещи, напомнить об этом тем, кто знает, и сказать тем, кто присоединился недавно, а потом уже перейти к комментариям. Мы с вами читаем Священное Писание, читаем его от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы читаем Библию за 5 лет. Мы сейчас в первом послании Фессалоникийцам. Сегодня будет сложная и очень противоречивая тема. Я думаю, что вы очень скоро поймете, почему я именно такой подход избрал сегодня. Мы будем говорить, немножко будем говорить весело, немножко будем говорить забавно, по крайней мере, в начале нашей беседы. Потом поймете, почему. Вот. И вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Комментарий от Игоря. Игорь – постоянный наш слушатель и постоянный комментатор. Мы далеко не всегда читаем его комментарии. Но вот тут через сайт он прислал такое замечание, которое я бы хотел сейчас прочитать и разобрать постепенно. Это как раз тот или один из тех комментариев, которые мы читаем постепенно, ну вот останавливаясь. Это мы говорили о проблемах, которые есть в церкви, да, это мы говорили о том, что церковь зачастую не исполняет то предназначение, которое Богом ей дано. Игорь пишет: о хорошем, приятном говорят в мире, а церковь, если будет льстить миру, погибнет. Нам нужно говорить евангельскую правду. Так, теперь вот я остановлюсь. Я вот прямо здесь и сразу, Игорь, остановлюсь. А что евангельская правда? Она не хорошая и неприятная? А что евангельская правда? Она грустная какая-то? Я здесь немножко бы разделил, да, вот о хорошем и приятном в церкви тоже говорят. Например, я думаю, что мы должны об этом говорить. Например, Иисус тебя любит. Да, вот Иисус тебя любит, Иисус за тебя умер. Иисус хочет даровать тебе благословение, Иисус хочет благословить тебя. Вот это что, нехорошее и неприятное? Это, конечно, и хорошее, и приятное. Так говорят ли об этом в церкви? Да. Если в церкви об этом не говорят, тогда у церкви большая и серьезная проблема. Тут, правда, Игорь использовал очень важное слово по поводу лести. Нет у нас задачи льстить миру. То есть, а скажи мне что-нибудь хорошее, говорит человек, у которого реально все плохо. И мы не имеем права думать так: ну что бы тебе хорошее сказать? А ты вообще хороший человек, ну вот... Вот, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Да, это вот не про церковь. Это не про отношения между церковью и миром. Церковь действительно говорит правду. Но, и вот тут очень важно, в евангельской правде, в евангельской истине очень много хорошего, приятного, интересного, веселого. И дальше Игорь продолжает. И вот тут я не соглашусь. Сейчас посмотрим, почему. Он говорит: а ведь и правда, Христос объявил церковь святой, и мы должны сохранять эту святость. Тогда, пишет Игорь, вся веселуха отпадет. Я об этом не думал. Когда говорят о достоинстве быть христианином, это укрепляет. Когда это понимаешь, все учения перед христианским действительно нечистые. Но кто разумеет? Вот, веселуха, да, веселуха, наверное, отпадет. Вот именно веселуха. Но веселье и радость не только останутся, веселье и радость еще и приумножатся. Веселье и радости станет у нас больше. Обратите, пожалуйста, внимание, ну, например, на то, где Иисус совершил свое первое чудо. Он совершил свое чудо, как вы помните, в Кане Галилейской, причем там был свадебный пир. Он пришел на свадьбу. На веселый пир, если хотите, на веселое угощение. Так что он со своими учениками позволял себе веселиться, позволял себе радоваться. Он приходил в гости. Я не думал, что он приходил в гости для того, чтобы в гостях плакать. Да, вот иногда да, иногда да, плакать с плачущими. А Иисус плакал, когда увидел, вот, что происходит вокруг Лазаря, да, после смерти Лазаря. И плакал при том, что он собирался его воскресить, но все равно он плакал. Почему? Это другой вопрос, мы об этом тоже говорили. Вы можете посмотреть эту и другие наши уже вышедшие передачи на сайте theos.fm в разделе «Передачи по страницам Библии». Иногда бывает это очень полезно. Есть, кстати, эти записи и на нашей странице, в нашей группе ВКонтакте и в нашем приложении Theos. То есть там все это есть, можете послушать. Вот, но Павел говорит о радости. Мы с вами ожидаем того момента, когда мы окажемся в небесах, и там будет радость, встреча со Христом, когда церковь встретится со своим Спасителем. И это важно. То есть мы с вами идем вперед, мы с вами в радости. А иногда наши церкви, опять, это мое ощущение, и это ощущение, о котором мы говорили также. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора Джона Вернона Маги. Вот он об этом часто говорил в тех наших предзаписных частях, что церкви зачастую не хватает радости, церкви зачастую не хватает такого невеселухи. Нет, да, давайте все-таки разделять эти слова. Но как часто вы слышите в церкви смех? И этот смех действительно настоящий. Это смех людей, которые избраны Господом, которые призваны Богом. Вот как-то так. Очень сложный вопрос. То есть я на него могу ответить. Яков пишет об этом. Очень сложный вопрос. Но я понимаю, что как только я отвечу, кто-то со мной поспорит. Ну и что? Да, вот нормально. Я думаю, что всегда в наших программах кто-то со мной спорит. И это хорошо. Главное, чтобы вы Писание читали. Вот со мной спорите без проблем. Мы же все потом перед Господом предстанем. И там Господь каждому из нас скажет, что и как. Вот. А вот Писание читать надо. Это другая история. Так вот, Яков пишет. Скажите, пожалуйста, можно ли потерять спасение? Наш пастор, главный пастор нашей конгрегации, утверждает, что он его потерял. Он сейчас в большом унынии. Спасибо вам и вашей команде. Интересно, что он еще ваш пастор. Он главный пастор вашей конгрегации, и он в большом унынии, и он утверждает, что потерял спасение. Смотрите, какая штука. В спасении, как вы помните, есть несколько компонентов. Есть дело Божие, и Святой Дух запечатлевает нас на день искупления. Вот эту печать Святого Духа, ее потерять нельзя. Да, вы можете спорить. Хотите, пожалуйста. Ну, тогда нужно будет доказать и объяснить, кто и как может снять печать, поставленную Богом. Что можно потерять, это радость спасения. Помните, как Давид говорит: «Возврати мне радость спасения моего». Почитайте, пожалуйста, его покаянный псалом, 50-й псалом, где он говорит совершенно конкретно: «Тебе и только тебе, или тебе единому согрешил я». После греха, после серьезного греха, там даже не одного греха, он действительно потерял вот эту радость спасения, и он просит о том, чтобы Бог эту радость ему вернул. И такое бывает, да, когда мы отступаем от Бога, когда мы начинаем грешить против Бога. Эта радость спасения действительно может уйти, эта радость спасения действительно может потеряться. Что необходимо? Да покаяние необходимо. Обращение к Богу необходимо, причем покаяние и перед Богом, и перед людьми, ну, потому что если человек говорит: да, Господи, я, конечно, согрешил, я перед тобой покаюсь, а вот эти люди, которые как-то затронуты моим грехом, ну, с ними я разговаривать не буду, с ними я разговаривать не хочу. Если человек рассуждает так, то никакого покаяния у него на самом деле нет. Это один разговор, да, потому что, когда мы каемся, действительно важно прийти и к Богу, и к тем людям, на которых наше действие или наше бездействие, возможно, так или иначе отозвалось. Вот это возможная ситуация, когда человек потерял не спасение, а потерял радость спасения. Еще одна возможная ситуация, я не думаю, что это ваша, но она возможна. Это когда человек спасения и не имел. Когда человек... И одно время такое было. Я собирался об этом сказать в связи с какой-то из наших прошлых бесед, но не хватило времени. Я ушел в разговоры о другом комментарии. И вот по этому поводу не прокомментировал. Ведь вот, друзья мои, какая штука. Когда мы с вами говорим о спасении, когда мы с вами говорим о благовестии, да, когда мы несем Евангелие, тут у нас есть две взаимно противоречащие или противоречащие друг другу тенденции, два желания, которые друг другу противоречат. Смотрите, первая тенденция или первое желание. Мы очень хотим, чтобы люди услышали Евангелие. Мы очень хотим, чтобы люди были спасены. Потому что для нас, христиан, вопрос вечности – это серьезный вопрос. И поскольку мы это хотим, мы начинаем думать, как до человека донести Евангелие так, чтобы он принял и понял. Как до него донести Евангелие так, чтобы он ответил, так, чтобы он отреагировал. И вольно или невольно начинаем порою адаптировать Евангелие под человека. Ну, например, если этому человеку сказать, что он вообще-то грешен, он может обидеться. Да, вот он такого высокого мнения о себе, он может обидеться. И мы такие, ну, ты знаешь, да, ты, конечно, живешь хорошо, у тебя все, в общем, неплохо, а хочешь, чтобы было еще лучше? Вот приди ко Христу, покайся. Тогда, правда, будет вопрос, а в чем каяться? Итак, с одной стороны, желая, чтобы человек покаялся, чтобы человек уверовал, мы адаптируем для него Евангелие зачастую. Вот это бывает. Одно время в церквях были массовые покаяния, и, ну вот, к счастью, это время уже ушло. Я имею в виду не массовых покаяний, а время, когда гнались за цифрами. То есть надо донести христианскую весть, но так, чтобы как можно больше народа вышли вперед на покаяние. И чего только ради этого не делали. Я знаю церкви, которые в 90-е годы раздавали гуманитарную помощь, раздавали еду людям после того, как эти люди пришли на 4 богослужения. Вот. И важно было, чтобы он хоть раз вышел покаяться. И были люди, которые конкретно признавались. Причем, понятно, им было, в общем, нечего есть. Да? Это пожилые люди, тяжело было. Я говорю, ну что, ну надо выйти вперед, я и выйду. То есть такое тоже бывало. А с другой стороны, мы призваны нести Божию истину и Божие Слово. Настоящее, неизмененное, подлинное. Вот такое, какое оно есть. Мы призваны нести именно то, что нам сказал Бог. Но когда мы это будем делать, кто-то будет отворачиваться. И вот как только кто-то будет отворачиваться, мы скажем, так, но ведь я же хотел, чтобы этот человек покаялся. Я же хотел, чтобы этот человек уверовал. А вот он отворачивается. А почему он отворачивается? А как сделать, чтобы он не отворачивался? Понимаете, какая история, да? Вот, и действительно у нас есть примеры, и примеров, к сожалению, немало, людей, которые когда-то решили, что они верующие, потому что, ну, где-то у них была эмоциональная какая-то привязанность к Евангелию, а где-то они просто познакомились, ну, человек одинок, да, вот такое тоже, к сожалению, бывает, когда, ну, допустим, человек приехал в институт поступать в чужой город, первый курс, он одинок, он не знает, где ему и как выстроить дружеские отношения, и он знакомится с христианами, он приходит в церковь, и он находит в церкви прежде всего хороших, добрых людей. То есть, понимаете, да, он приходит не ради Бога, он приходит не ради общения с Творцом неба и земли, не ради того, чтобы обрести спасение, не ради того, чтобы возрастать во Христе. Он приходит потому, что у него верующие друзья. И эти друзья хорошие. И, в общем, скорее всего, эти друзья не подведут, хотя все бывает, и среди верующих тоже. Вот, и у него, ему просто нравится здесь находиться, потому что это его тусовка, хорошо. Вот, смотрите, что я сделал. Я не сказал его церковь или его община, я сказал по-другому. И в какой-то момент, да, но у человека жизнь не меняется. Человек как грешил, так и продолжает грешить. Человек как жил по-старому, так и продолжает жить по-старому. И в какой-то момент он начинает думать, ой, что-то как-то все плохо. Кажется, я потерял спасение. Не-не-не, дорогой, ты спасения так и не имел. Я не думаю, что это тот случай, о котором пишете вы, но такие случаи бывают. Человек, который на самом деле пришел в христианскую церковь, в христианскую общину за чем-то другим, не за общением с Богом. Я знаю ситуации, например, когда молодой человек настолько влюбился в девушку, парень влюбился в девушку, и она верующая. И понимаете, какая штука? Он ради этой девушки на все, что угодно готов. Ну, даже на то, чтобы ходить в церковь, или даже на то, чтобы принять крещение. Но при этом он не обретает спасения. Его мотивация другая. И рано или поздно эти вещи выясняются, они открываются. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, читаем мы. Вячеслав нам напоминает об этом. И он пишет, спасение можно потерять. Если оно было настоящее, то нет. И опять-таки, я не буду здесь спорить, здесь очень хорошие христиане, очень верящие, по-настоящему верующие христиане стоят на разных позициях в этом плане. Вот. Вопрос вот, вот в чем. Независимо от того, на какой позиции мы стоим, когда возникает это уныние, когда возникает вот этот вопрос, а что со мной произошло? Ответ на это не в том, чтобы пытаться понять, а я потерял спасение или нет. Ответ на это в том, чтобы покаяться. Причем покаяться совершенно конкретно. Возможно, кстати, иногда, тоже такое бывает, возможно, это следствие очень серьезной усталости. Вы говорите, что вот это главный пастор вашей конгрегации. Вот, так возможно, это именно вопрос усталости. Я вспоминаю преподавателя богословия в семинарии, который я когда-то оканчивал. И вот он рассказывал нам о том, что он говорит, вы знаете, вот это вопрос по поводу потери спасения. Он говорит, есть два сезона в год, вот два таких времени в год, два периода в году, когда студенты ко мне приходят и говорят, профессор, я потерял спасение. Вот, причем их много в это время. Это май, и это декабрь-январь. Ну, то есть это сессия. Да, вот перед сессией или во время сессии человек вдруг начинает чувствовать, я потерял спасение. И преподаватель этот говорит, я в таких случаях у студентов спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот в последнюю неделю сколько часов в ночь, сколько часов за ночь вы спали? И они говорят, ой, ну там часа по два, по три, по четыре. Да, потому что вот экзамены же, ну вот, ну спасение я уж точно потерял. И профессор им на это отвечал так. Значит, смотрите, давайте так, мы с вами помолимся. Вы посмотрите, нет ли какого-то греха в вашей жизни, неисповедованного, нераскаянного греха. А потом просто пойдите и поспите. Вот, выспитесь хорошенько. Если проблема с потерей спасения у вас остается, возвращайтесь, будем говорить, будем молиться. Он говорит, что большинство студентов в этой ситуации не возвращаются. То же самое, кстати, относится не только к студентам. Родители, особенно матери, у которых маленькие дети, очень часто именно рождение ребенка и вот забота о младенце, особенно когда нет у матери поддержки или когда этой поддержки мало, когда этой поддержки недостаточно, вот такая забота зачастую ведет как раз к тому, что духовная жизнь приходит в некий раздрай. Это не значит, что вы потеряли спасение, но это значит, что ваши отношения с Богом не такие, какими они должны быть. И над этим серьезно действительно нужно работать. Тут нас просят о молитве. Виктория пишет, прошу молиться за мою маму, сильный ушиб. Так вот, знаете, да, мы молимся и будем молиться. Я только скажу о том, что у нас на Теос Медиа выходит программа «Молитва на Теос». По-моему, она у нас по средам выходит в 15.00. Посмотрите в расписание, вы ее можете найти. И там действительно очень-очень хорошо можно как раз и помолиться, и пообщаться с другими христианами. Ведущий программы ведет в молитве также. И вот это очень такая интересная получается, такое интересное и важное общение. Но за вашу маму мы молимся и также будем молиться. Светлана пишет: «Благодарю за передачу, всю команду. Храни вас Господь». Светлана напоминает нам и всем остальным очень важную вещь. Вот понимаете, меня в этом эфире больше всех видно. Хотя это тоже неправильно. Должно быть видно Бога и Его действия. Я молю, чтобы оно было так. И многие пишут: «Благодарю Бога за эту программу». Это лучшее, что вы можете сказать, потому что это значит, что Господь работает, это значит, что Его действие совершается. Но еще одно важное напоминание, которое здесь есть, как раз и заключается в том, что программу «По страницам Библии» делает целая команда людей. Без этой команды, без участия каждого из тех, кто программу готовит, нашей передачи просто не было бы, она не могла бы выходить, потому что это действительно командная история. И когда вы читаете Библию, одна история, одна часть, одна грань – это личное чтение Библии. Я надеюсь, что это чтение Библии у каждого из нас есть и у каждого из нас будет. Но я также хочу показать вам, насколько важно читать Библию в команде, читать Библию вместе с другими людьми, вместе с братьями и сестрами. Найдите или создайте, если такой нет, некую группу по чтению и изучению Библии. Встречайтесь с другими людьми, общайтесь с другими людьми, читайте Священное Писание вместе с ними. Мы сегодня подходим к очень непростой теме. Мы будем говорить о смерти и воскресении. Да, пришествие Христа за Церковью связано с разговором о смерти. И этот разговор у нас пройдет сегодня и завтра. Готовьтесь, пожалуйста. Будет непросто, но это как раз та самая ситуация, когда радость и надежда прорываются через скорбь и эту самую скорбь рассеивают. Вот именно об этом сегодня мы с вами начинаем говорить. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Наш Господь и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова, и мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Слово Твое. Непростые темы у нас сегодня и завтра. Господи, мы молим Тебя, дай нам радость Твою, дай нам ощущение Твоего присутствия. Мы знаем, что Ты с нами, но дай нам ощутить это присутствие. Прибудь со всеми нами, веди нас, направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 829-я встреча у нас с вами сегодня. И знаете, я бы сегодня хотел начать с довольно длинного, но очень важного предисловия. Мы сегодня будем говорить о грядущем пришествии Иисуса Христа. Я не говорю о скором пришествии, я говорю о грядущем пришествии. И мы обязательно увидим, почему это так. Но нам необходимо сначала понять культурную основу того, о чем говорит апостол Павел. И для того, чтобы это понять, мы с вами откроем Евангелие от Иоанна и прочитаем слова Спасителя, которые сказаны в 14 главе, 2 стих. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я».
Спаситель имеет в виду традицию брака, традицию заключения брачного союза, которая была тогда на Ближнем Востоке. Эта традиция нам сегодня неизвестна, она нам сегодня непонятна. И нам сложно с вами понять в связи с этим и слова Спасителя, и учение о грядущем пришествии Иисуса Христа. В те времена молодой человек, который хотел заключить брак, сначала должен был прийти в дом своей будущей невесты, или даже приходил не он, а приходили его родители, и тогда они должны были договориться с ее отцом. После того, как они договорились с отцом, молодой человек должен был выплатить некую цену. Он должен был заплатить выкуп за невесту, и готовность его к этому показывала серьезность его намерений. И уже тогда, уже после этого, считалось, что невеста принадлежит ему. Происходило то, что мы сегодня с вами назвали бы помолвкой. Жених и невеста давали друг другу обещания, а потом жених уходил в дом своего отца. Он возвращался туда, чтобы приготовить дом, в который может ввести свою невесту, дом, в котором будет жить новая семья. И вот проходил примерно год, и на протяжении этого года невеста была помолвлена, и она ждала того момента, когда станет женой. И вот она ожидала грядущего пришествия своего жениха. И тут очень легко провести параллели с Иисусом Христом. Он оставил славу небес, он оставил дом своего отца, он пришел в этот мир, чтобы взыскать погибшее, чтобы спасти нас, чтобы фактически взыскать, найти свою невесту. Он пришел из дома отца в наш мир. Более того, он принял на себя нашу человеческую природу. Он пострадал за церковь свою. Он отдал свою жизнь как выкуп за многих. И он сделал то, что ни один из нас не мог бы сделать. И дальше, после этого, он вернулся в дом своего отца, и что теперь? Да, помолвка свершилась, и он теперь должен будет прийти за своей невестой. Вот это и есть то самое ожидание, которое было столь понятным для читателей и слушателей Древнего Ближнего Востока. Кстати, в то время жених не просто возвращался за своей невестой, он возвращался примерно через год, причем день его возвращения невеста не знала. Более того, он приходил вместе со своими друзьями, он приходил ночью, это было очень радостно, это было очень шумно. И вот именно на это ссылается Иисус в 14 главе Евангелия от Иоанна, и именно на это ссылается апостол Павел. Ну а сегодня также невозможно установить дату, когда придет Спаситель. И вот эта аналогия между женихом, который возвращается за своей невестой, и Спасителем, который возвращается за своей церковью, это действительно великая и славная аналогия. Это и есть славное ожидание, в котором мы находимся сейчас. Не стоит увлекаться датами, я знаю, что это есть, я помню много предсказаний, что Христос придет вот именно тогда-то и тогда-то. Я сам когда-то по молодости полагал, что Христос придет в 2000 году. Я это не проповедовал, конечно, я понимал, что, может быть, оно и не так, но некие надежды на это у меня были. Вот Христос обязательно в 2000 году придет, ну год-то какой, но обязательно придет. Вот 2000 год давно уже прошел, но ожидание Христа остается. И вот апостол Павел продолжает первое свое письмо фессалоникийским христианам. Это 4 глава, 13 стих. И он переходит именно к этому вопросу. Он подходит к вопросу не совсем с той стороны, не совсем с той точки зрения, которая нам сегодня понятна. Однако при этом он освещает и рассказывает для нас учение, которое иначе могло бы остаться для нас сокрытым. 13 стих 4 главы. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Давайте разбираться с этим стихом постепенно, и у нас на самом деле уйдет на этот стих, я думаю, целая программа, потому что перед нами очень важный фрагмент Священного Писания. До конца 4 главы перед нами один из самых существенных пророческих фрагментов Нового Завета. Да-да, мы с вами читали ветхозаветные пророческие книги, еще будем читать. Мы с вами говорили о том, что в Новом Завете тоже есть пророческая книга. Это Откровение Иоанна Богослова. Но есть также и пророческие фрагменты в других книгах. Это, например, Евангелие от Матфея, 24-25 главы. Это первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Это второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. И все эти фрагменты мы с вами либо читали, либо будем читать. Апостол Павел говорит о грядущем пришествии Иисуса Христа. В начале нашей беседы я подчеркивал, что это не обязательно скорое пришествие. Мы все хотим, чтобы Христос пришел скоро, но у Павла здесь все-таки другие формулировки. А на самом деле многие христиане того времени считали, что Христос придет уже при их жизни. Но с тех времен прошло 2000 лет, мы остаемся в ожидании Иисуса Христа, но мы говорим не о скором, а о грядущем пришествии. Какая разница? Дело в том, что грядущее пришествие – это следующее событие в Божьем замысле, следующее событие в Божьем плане. Не обязательно, что оно будет скоро. Может быть, скоро, может быть, не скоро, но это грядущее событие. Пример. Вы садитесь в скоростной поезд, который идет по маршруту, ну, допустим, Москва-Санкт-Петербург, и есть поезда, у которых нет дополнительных остановок. И вам говорят: осторожно, двери закрываются, следующая станция – Санкт-Петербург. Когда люди слышат это объявление, они не устремляются к дверям и даже не начинают собираться на выход. Следующая станция Санкт-Петербург совершенно не значит, что вот прямо сейчас будет Питер. Это значит, что поезд движется в направлении Санкт-Петербурга. И в следующий раз, когда двери поезда откроются, за окном, за дверью вагона будет уже вокзал в Санкт-Петербурге. Вот так же и здесь. Пришествие Иисуса Христа за Его Церковью – это следующее важнейшее событие в истории человечества. Павел считал, что Христос может вернуться при Его жизни, хотя не настаивал, что это будет именно так. Интересно, что о грядущем пришествии Иисуса Христа апостол Павел пишет и здесь, в первом послании Фессалоникийцам. Это, как многие считают, самое раннее или одно из ранних посланий апостола Павла. Но об этом же он пишет и в одном из своих поздних посланий. Это послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Апостол Павел уже взрослый, а возможно даже пожилой человек. Он многое на этом пути, на своем веку повидал. И вот он пишет: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Он возвращается к этой теме. Эта тема очень и очень важна для него. И он не изменил свое богословие. Есть люди, которые предполагают, что у Павла в юности было одно богословие, в зрелости стало другое. Нет, ничего подобного. Он стал более зрелым, но он не изменил своего богословия. Апостол Павел называет это событие восхищением церкви. Опять-таки, не всем нравится это слово. Это старое слово «восхищение» в данном случае не удивление, а взятие, взятие вверх. Буквально таково и есть значение греческого слова, которое переводится как «восхищение». Мы прочитаем 17 стих 4 главы 1 послания Фессалоникийцам, как раз то место, на котором основана вот эта терминология. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Это восхищение церкви. Кстати, если кому-то не нравится фраза «восхищение церкви» или слово «восхищение» в этом контексте, то можете взять соответствующее греческое слово. Это глагол «харпадзо», который и означает «возноситься ввысь». О семантике, о значении слов я здесь спорить не буду. Лучше поговорим об эсхатологии, учении о последних днях. И вот что интересно. Павел прежде всего говорит здесь не о самом восхищении церкви, а о судьбе верующих во время этого события. Почему? Ну, я думаю, что есть смысл повторить то, о чем мы недавно уже говорили, но к нам постоянно приходят новые люди, поэтому есть смысл действительно вспомнить. Апостол Павел приходит в Фессалонику во время своего второго миссионерского похода. И мы читали с вами в «Деяниях апостолов», 17 глава, о том, что он три субботы встречался и рассуждал с фессалоникийцами. За это время, меньше месяца, Павел или Бог через Павла совершил огромный труд. Апостол Павел проповедовал Евангелие. Люди приходили к вере. Он основал церковь, а затем еще и научил новообращенных фессалоникийцев. Он представил им великие доктрины христианства. И, среди прочего, он, очевидно, говорил им и о восхищении церкви. Иногда приходится слышать такое возражение. Не надо об этом проповедовать, не надо об этом говорить. Это глубокая и трудная для понимания истина. Ее проповедуют только взрослым, только зрелым верующим. А вот апостол Павел буквально в первый месяц открывает фессалоникийским христианам пророчество о восхищении церкви. К тому моменту, когда они писали это письмо, они уже знали о восхищении церкви. Их вопрос был не о восхищении церкви, их вопрос был о другом. Их вопрос был о людях, которые так и не дождались этого самого восхищения церкви. Кстати, это не единственное трудное учение, которое несет апостол Павел фессалоникийским христианам. Например, во втором послании фессалоникийцам мы будем читать о великой скорби, мы будем читать об откровении человека греха, антихриста. И апостол Павел формулирует все это так, что становится очевидно. Фессалоникийцы уже в курсе, фессалоникийцы уже знают. Он не впервые рассказывает им новые учения, он уточняет и дополняет то, что им было уже известно. Так что да, новообращенным, молодым верующим тоже нужно преподавать такие учения, как восхищение церкви, учение о великой скорби и так далее. Апостол Павел это делал. И он объяснял, что восхищение церкви может произойти в любой момент. А потом его выгнали из города Фессалоники, и он отправился в Верию, и там тоже основал церковь. И мы читаем тоже об этом в «Деяниях апостолов», 17 глава. Потом отправился на корабле в Афины, провел в Афинах какое-то время, и он ожидал, что Тимофей и Сила принесут ему весть о фессалоникийских христианах, потому что они остались в вере, и они могли вернуться в Фессалонику, и должны были вернуться в Фессалонику, и потом прийти к Павлу. Но они не приходили к Павлу. И Павел отправляется дальше, он отправляется в Коринф. Тоже находится какое-то время в Коринфе. И вот тогда приходят Сила и Тимофей. Приходят и рассказывают Павлу о фессалоникийской церкви. И выяснилось, что, во-первых, о фессалоникийских христианах идет добрая слава, о них хорошо знают. Во-вторых, выяснилось также, что у христиан из города Фессалоники есть немало вопросов к апостолу Павлу. И вот именно на эти вопросы он и отвечает в своих посланиях. И один из этих вопросов заключался в следующем. «Смотри, Павел, ты говорил о восхищении церкви. Но вот тут прошло время, и некоторые из наших братьев и сестер уже умерли. Так что же теперь получается? Они что, пропустили восхищение церкви? Они что, не дождались, что ли?» Очевидно, Павел действительно проповедовал скорое пришествие Христа. Иначе этот вопрос был бы попросту неуместен, и он бы просто не смог возникнуть. Апостол Павел говорил о том, что Христос может прийти в любой момент. Хорошо. А что же тогда с теми святыми? Что же с теми, кто умер, не дождавшись восхищения церкви, не дождавшись второго пришествия Христа? Для нас сегодня этот вопрос не актуален. Прошло уже 2000 лет, и немало христиан прошли уже через врата смерти. Но для нас актуальна другая тема, которую развивает апостол Павел. Он говорит о судьбе умерших, и он говорит также о том, что такое восхищение церкви и каким будет второе пришествие Иисуса Христа. Вот эта часть для нас действительно актуальна.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Христос может прийти в любой момент. Он может прийти так, что вы даже не успеете дослушать эту трансляцию. Но, с другой стороны, он может еще долго не приходить. И мы не знаем, когда конкретно он придет. Христос придет ровно тогда, когда это необходимо. И очень опасно пытаться выяснить день и час его пришествия. Если он сам не знает час его второго пришествия, то нам-то зачем это пытаться сделать? И апостол Павел отвечает на вопрос фессалоникийских христиан, не пропустили ли мы второе пришествие Христа. Но по ходу дела перед нами возникают еще несколько важнейших аспектов, на которые я бы и хотел обратить внимание сегодня и в следующем эфире. 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». «Не хочу оставить вас в неведении об умерших». То есть, есть люди, которые находились в неведении. Такую фразу апостол Павел использует и в других местах. Например, в первом послании к Коринфянам 12 глава. «Не хочу оставить вас в неведении о духовных дарах». Павел говорит, что пока эти люди в неведении, но он хочет, чтобы они знали. Сегодня есть, к сожалению, немало христиан, которые остаются в неведении, и которым почему-то нравится быть в неведении. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали, я хочу рассказать вам. Еще один аспект, который следует отметить в связи с этим стихом. Мы читаем, не хочу оставить вас в неведении об умерших. В русском переводе об умерших, в некоторых других переводах об уснувших. Но существует учение, согласно которому воскресение – это только воскресение души. То есть это про то, что не физическая смерть важна для Павла и не физическое воскресение. Это про то, что душа человека умерла, и Бог своим словом, своим Святым Духом воскрешает эту душу. То есть это не про тело, это про душу, скажут многие. В следующий раз мы подробно на эту тему поговорим, в следующий раз мы к этому обязательно вернемся. Пока лишь скажу о том, что перед нами то же слово, которое в других местах Священного Писания обозначает физический сон. «Не хочу оставить вас в неведении об уснувших». Для фессалоникийцев они умершие. Для Павла они уснувшие. И речь идет не только и не столько о сне души, сколько о сне тела. И тело человека также будет воскрешено. В Евангелии от Луки, 22 глава, 45 стих, мы читаем, «Встав же от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, что вы спите. Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Ученики спали. Это не какое-то переносное значение. Читаем также в «Деяниях апостолов», 12 глава, мы узнаем о казни Иакова. И вот Петр, мы читаем о Петре. «Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами». Интересная история, кстати, про Петра. Он спит всегда в самые сложные моменты. Он спит всегда при самых трудных обстоятельствах. Вот все вокруг рушится, вот все вокруг разваливается, а Петр спит. Я думаю, кстати, что сон, описанный в 22 главе Евангелия от Луки и в 12 главе Деяний апостолов, это разный сон. 22 глава Евангелия от Луки – это Петр, который еще не понимает, что происходит. 12 глава Деяний апостолов – это сон Петра, понимавшего, что происходит, и всецело доверявшего Господу. Но это физический сон. И вот тут важно обратить внимание на то, как относились к смерти язычники. Ведь молодые христиане в городе Фессалоники жили среди язычников. Язычники оказывали на них огромное влияние. Мы читаем слова апостола Павла «как другие, не имеющие надежды». Да, друзья мои, жизнь язычников была безнадежна, особенно когда речь шла об отношении к смерти. Считалось, что после смерти нет и не может быть возрождения. После могилы нет встречи. Смерть воспринималась либо как небытие, либо как дрема. Смерть воспринималась так же, как нечто безвозвратное, оттуда не возвращаются. «Надежды – удел живых», – говорил греческий поэт Феокрит. «Умершие же безнадежны». Другой поэт, римлянин Катул, писал так: «Солнце заходит и восходит. Нам же, коль скоро однажды померкнет луч жизни, предлежит непробудно спать вечную ночь». Вот это сон непробудный, сон вечный. Все это очень темно, все это очень пессимистично. Кстати, я отвлекусь на минутку и скажу, что сегодня очень легко понять, когда вы находитесь на похоронах, кто верующий, а кто неверующий. Легко отличить христиан от нехристиан. Знаете как? Христиан от нехристиан можно отличить по тому, как они плачут, как они рыдают на похоронах. Рыдать и плакать на похоронах – дело нормальное. Мы с вами эмоциональные Божьи творения, в каждом из нас есть эмоции. Вопрос не в том, что человек рыдает или плачет. Вопрос в том, как человек рыдает, как он плачет. Я слышал безнадежное рыдание людей неспасенных. Это рыдание несбыточное, это рыдание страшное, рыдание, которое разрывает душу. У меня был знакомый, я не знаю, где он сейчас, но, в общем, проблема была в том, что всякий раз, когда он приходил к кому-то на похороны, он просто напивался на похоронах. И я его как-то спросил: почему? Почему ты постоянно напиваешься на похоронах? Он говорит: а что там еще делать? Безнадега. Этот человек выразил самую суть безнадежности нехристианского сознания. Да, христиане тоже плачут. Однако у нас есть надежда. И мы с вами увидим реализацию, мы с вами увидим осуществление этой самой надежды. И надежда эта происходит из того, что спящий человек может проснуться. Помните про Лазаря? Он не умер, он уснул. И я, говорит Спаситель, иду разбудить его. Ученики не понимали, что происходит. Но Иисус воспринимает смерть, физическую смерть, смерть тела, как нечто проходящее, как нечто такое, что можно обратить вспять, как некий процесс, через который можно и нужно пройти, но это не конец дороги. Это лишь часть пути к возрождению. Завтра, читая 14 и следующие стихи, мы с вами увидим, сколь замечательно наше положение, положение верующих людей. Мы увидим, какая у нас великая надежда. А теперь важнейший вопрос нашей жизни, важнейший практический вопрос. Зачем дана нам эта надежда? В чем ее смысл? Знаете, Евангелие дано нам для того, чтобы мы не только сами обрели спасение, данное нам Богом, но также и делились этим спасением с другими. Надежда, когда речь идет о смерти, о воскресении, дана нам также для того, чтобы мы делились этой надеждой с другими. Есть разные подходы к смерти. Есть люди, которые говорят: я о смерти просто не думаю. Мне больно, тяжело об этом думать. Есть некоторые, которые списывают все это со счетов, говорят: ну, перестал существовать и все. Есть люди, которые горюют, которые страдают, которые мучаются. И они не знают, что сделать. Они говорят: я потерял близкого человека, я потерял родного человека. Меня всегда очень удивляет, когда христиане говорят: да ничего, все успокоится, все будет нормально. Понимаете, нам есть что сказать миру. Нам есть что сказать, потому что во Христе есть надежда. Потому что во Христе есть воскресение. Потому что во Христе смерть – это не финальная станция, а лишь полустанок на пути. И вот интересная вещь. Апостол Павел говорил фессалоникийским христианам, отвечая на их вопрос: «Бог же, силою Своею, силою Святого Духа, сделал так, что Священное Писание отвечает на наш вопрос». Фессалоникийцы спрашивали, а как быть тем христианам, которые, как кажется, пропустили второе пришествие и восхищение церкви? Мы же сегодня спрашиваем, а как быть в мире, в котором смерть воспринимается как вершина безнадежности? То, что говорит апостол Павел, дает надежду и фессалоникийским христианам, и нам тоже. Продолжим говорить об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.